На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Саломе Зурабишвили предложила принять жесткие меры в отношении партий, нарушающих принципы Конституции. Представители Сухуми и Цхинвали выступили с комплиментами в адрес грузинских властей, что за этим стоит. Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба уволил из посольства в Москве Татьяну Гулия. Чем ознаменовалась уходящая неделя на Северном Кавказе, итоги от Кавказ-реалии. Это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. Президент Грузии в пятницу подвергла критике заявление члена парламента против Конституции. Предположительно, Саломе Зурабишвили имела в виду высказывание представителя силы народа Михаила Кавелашвили, заявившего, что Евросоюз не самоцель для страны. Глава государства предложила принять жесткие меры в отношении партий, нарушающих принципы Конституции, в частности, интеграцию Грузии в Евросоюз. Подробнее у Серго Брегвадзе.
«Я хочу достойную Европу. Мы должны войти в Европу со своей идентичностью, культурой, спортом», попытался пояснить свои высказывания на объединенном заседании комитетов по обороне и внешней политике член силы народа Михаил Кавелашвили. А тем временем его фраза, сказанная ранее «Евросоюз не самоцель», к тому моменту уже разошлась по соцсетям, СМИ и явно достигла президента Грузии. Саломе Зурабишвили в письменном заявлении выразила тревогу в связи с заявлениями члена парламента против Конституции.
Высший закон страны обязывает конституционные органы принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Евросоюз. Полная интеграция в Европейский Союз и Североатлантический альянс – цель, провозглашенная Конституцией Грузии. Деятельность всех политических партий, которые противоречат принципам Конституции, пути, избранному нашей страной и ее населением, должны быть объявлены неконституционными и запрещены.
Сказано в заявлении президента. Саломе Зурабишвили не называла конкретных партий или имен, однако в силе народа явно приняли это заявление на свой счет. Ответить президенту решил один из лидеров политического объединения Гурам Мачарашвили.
«Если у президента Грузии нет конституции, я могу ей ее подарить. Пусть она прочитает о своих функциях, что в них ходит, а когда прочитает, поймет, что она не управляет государством, и народ не избирал ее для того, чтобы она вела внутреннюю или внешнюю политику. А если она не может делать заявление на благо Грузии, пусть хоть не делает пагубных».
О положениях основного закона напоминает и конституционалист, политолог Вахтанг Дзабирадзе. Одна из статей Конституции гласит: «Конституционным органам в пределах своих полномочий принимать все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора».
В 78-й статье Конституции прописано, что цель Грузии – это интеграция в Европейский Союз. Потому, если кто-то считает, что это не так, то он противоречит Конституции. Заявление, которое сделал один из представителей силы народа, расходится с этим положением высшего закона. Кроме того, с такой записью в Конституции начинают заявлять, что организации и СМИ, которые финансируются Западом, являются иноагентами. Да, они могут привести в соответствии с Конституцией сам текст соответствующего законопроекта, но его дух антизападный и пророссийский. Грузинская мечта оказалась полной изоляцией, вошла в противостояние с нашими стратегическими союзниками и минимум двумя третями населения Грузии.
Впрочем, Вахтанг Дзабирадзе сомневается, что предложение президента продвинется дальше заявления. Схожего мнения придерживается и политолог Центра стратегического анализа Вано Мачавариани.
Очень хорошо, что она сделала это заявление. Но оно не первое, которое мы слышим от нее. К сожалению, за этим не следует никаких политических шагов. Президент сделала все для того, чтобы остаться без союзников. Она не поддерживает диалог ни с общественными организациями, ни с политическими кругами, ни со СМИ. Так что у ее слов нет никакого веса.
Кроме того, президент ограничена в своих действиях, говорит конституционалист, ассоциированный профессор университета Ильи Котэ Чукурая. Заявление, сделанное представителем силы народа, может противоречить Конституции, как и инициация антиевропейского закона, каковым эксперт считает законопроект о прозрачности иностранного влияния. Однако никаких правовых рычагов для ограничения деятельности депутатов в данном случае нет.
За подобными действиями, нарушающими Конституцию, со стороны высокопоставленных лиц Грузии, премьера, министров, может последовать импичмент. Впрочем, используя такие действия в отношении членов парламента неправильно. Вопрос в том, насколько справедливо представление законодательного акта и поддержка, прямо скажем, антиевропейского закона. Его цель – помешать евроинтеграции страны, подавить свободомыслие и навесить ярлыки на гражданское общество, что противоречит Конституции. Прямая задача этих людей – заботиться о развитии демократии и свободы. Поэтому есть возможность создать следственную комиссию, которая займется выявлением фактов нарушения основного закона. А затем можно начать разговор о какой-то политической ответственности.
Между тем, три оппозиционные партии – Гирчи Больше Свободы, ДРОА и Стратегия Агмашинебели – пошли другим путем. Они начали кампанию в соцсети «Миллион подписей за Евросоюз». Поскольку правительство Грузии не выполняет возложенное Конституцией обязательства относительно вступления Грузии в Европейский Союз и НАТО, я согласен с тем, что представители прозападной оппозиции будут вести переговоры с нашими западными партнерами от моего имени, говорится в петиции. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
В пятницу исполнился год с того дня, когда Грузия официально подала заявку на членство в ЕС. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что процесс евроинтеграции необратим. В оппозиции ответили, что у правящей команды слова расходятся с делом, так как форсированное рассмотрение закона об иноагентах серьезно отдаляет Грузию от Европы. Выслушал премьера Ираклий Орагвелидзе.
В своем послании Гарибашвили говорит, что ему выпала особая честь подписать документ, воплощающий мечту многих поколений грузин, многовековое стремление грузинского народа.
В этот день была перевернута новая страница нашей истории. Признание европейской перспективы Грузии Советом ЕС еще больше приблизило нас к членству в европейской семье свободных наций. В прошедшем году мы активизировали наши усилия для достижения цели, которая стала определяющей в деятельности нашей власти. Мы предприняли все шаги, выполнили взятые на себя обязательства в деле сближения с европейским образом жизни и стандартами, конституциональным механизмом и законодательству. Глубоко верю, что исторический процесс вскоре увенчается полноправным членством Грузии в Евросоюзе.
Написал Гарибашвили. В оппозиции констатируют, что действия власти, напротив, ставят европейские перспективы под большое сомнение. По словам одного из лидеров партии Лелу Анны Нацвишвили, в последнее время премьер-министр не раз делал взаимоисключающие заявления об отношениях Грузии и Евросоюза. Он и его министры заявляли, что статус Евросоюза не имеет значения, подчеркнула депутат.
Пусть определится премьер и сделает хотя бы одно последовательное заявление об отношениях между Грузией и ЕС. Иногда он говорит, что статус Европейского Союза не так уж важен. Иногда говорит, что Запад требует от нас вступить в войну против России. А иногда, как сегодня, вещает торжественными тостами, что, думаю, уж совсем несерьезно для этого человека. Вместо длинных пафосных речей лучше бы премьер пояснил, что сделано в отношении рекомендаций и реформ, которых ЕС требует от стран-кандидатов.
Заявила Нацвишвили. В оппозиции также напомнили премьеру о недвусмысленной позиции Вашингтона, озвученной официальным представителем Госдепа США Неда Прайса, который в очередной раз выступил с критикой законопроекта об иноагентах.
Тот, кто проголосует за этот законопроект, будет нести ответственность за потенциальную угрозу евроатлантическому будущему Грузии,
заявил на брифинге Прайс. Напомним, 2 марта комитеты парламента по внешним связям и обороне, несмотря на шумные протесты, поддержали законопроекты о прозрачности иностранного влияния и о регистрации иностранных агентов, инициированных движением депутатов «Силы народа», составляющим парламентское большинство с грузинской мечтой. Представители оппозиции призвали к созданию общего движения или платформы для спасения европейского будущего Грузии. Политический совет Лела инициировал движение сопротивления, чтобы не позволить Грузии упустить исторический шанс стать членом Европейского Союза. С этой целью Лела начинает активное сотрудничество с грузинским обществом, всеми общественными и политическими группами, которые разделяют эту задачу. Независимый депутат Армаз Ахуледяни также говорит о необходимости общей платформы для спасения европейского будущего. В статусе, размещенном на его странице Facebook, он призывает парламентские оппозиционные партии, в том числе Лела, граждане, стратегию Акмашинабель, нас движение Гирчи и за Грузию, цитата, проявить соответствующую ответственность и, несмотря на противоречия, немедленно создать платформу для спасения европейского будущего Грузии. Конец цитаты. Леван Цуцкиридзе, исполнительный директор НПО «Восточноевропейский центр для многопартийной демократии», говорит, что очевидная цель власти заключается в уничтожении гражданского сектора и независимых СМИ, даже ценой отказа от европейских устремлений. И на этом фоне послание премьера выглядит еще более абсурдным.
Власти точно знают, на что идут. Судите сами. Венгрия, принявшая схожий закон, подвергалась жесткой критике со стороны структур Евросоюза, которые фактически заблокировали его. И неужели наши власти не могут этого осознать? Ставки высоки. Грузинская мечта и ее сателлиты на словах декларативно стремятся в ЕС. Но на деле им это невыгодно, так как может стоить власти. Критерии ЕС подразумевают наличие независимого суда, прозрачных и открытых госструктур. Нужно это власти? Нет. К сожалению, реальность такова, что оппозиция по ряду субъективных и объективных причин не оказывает серьезного противодействия власти. Остается островок неправительственных организаций, которые громко заявляют о существующих проблемах. И очевидная цель власти – навесить на них ярлыки, изгнать их с правового поля, сделать изгоями. Отойдя от Европы, мы можем стать российской провинцией, а может и останемся бедным диктаторским государством, в котором будет править олигарх со своей камарильей. Поэтому так важно недопущение принятия такого документа,
заявил эксперт. Напомним, парламентское большинство, сила народа и грузинская мечта намерены утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию. При этом в мечте оговариваются, что если комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ. 6 марта законопроект поступит на рассмотрение юридического комитета парламента. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
Новая Украина – очередная антироссия. Почему из Москвы все чаще звучат обвинения в адрес Кишинева? Миновала ли угроза госпереворота, о которой предупреждал Зеленский? Возможно ли разморозка конфликта в Приднестровье? Почему многие в Молдове все еще верят российской пропаганде? Об этом в рубрике «Гость недели» моя коллега Нана Плиева беседует с депутатом молдавского парламента от правящей партии «Действие и солидарность» Уазу Нантоем.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На этой неделе 2 марта исполнился 31 год с начала вооруженного конфликта в Приднестровье. Президент Молдовы Майя Санду в связи с этим заявила, что Кишинев не хотел войны тогда и не хочет сейчас. Впрочем, последнее время из Молдовы, которая после вторжения России в Украину вот уже год как превратилась в прифронтовое государство, часто звучат тревожные новости. Например, Киев предупредил страну о планах Кремля свергнуть власть власть в стране, ну а Москва традиционно продолжает обвинять Кишинев в попытках силой решить вопрос Приднестровья. Что происходит в Молдове, с какими рисками сталкивается страна, в прямом эфире говорим с депутатом парламента от правящей партии «Действие и солидарность» Уазун Антоем. Он с нами на прямой телефонной связи из Кишинева. Добрый вечер.
Добрый вечер.
В России на этой неделе вновь обвинили Киев, уже, наверное, традиционно в подготовке провокации в Приднестровье. Это не первое подобное заявление Москвы. Вы опасаетесь некой эскалации замороженного конфликта?
Безусловно, нет. По той простой причине, что украинская армия сдерживает наступление российских войск. И в этой ситуации так называемое Приднестровье вместе с оперативной группой российских войск выглядит как изолированная пешка в углу шахматной доски, которой некуда ходить. Более того, если говорить об оперативной группе российских войск, то ее военный потенциал более чем сомнителен по той простой причине, что больше 70% ее состава – это местные жители, которые получили российское гражданство и пошли служить по контракту ради зарплаты, а не ради того, чтобы воевать и умирать за Путина. И никакого боевого духа там не наблюдается. Более того, жители с левого берега, когда были объявлены какие-то фейк-ньюс про возможную мобилизацию, куда кинулись бежать? На правый берег. После 24 февраля прошлого года в три раза возрос поток жителей левого берега, которые претендуют на молдавское гражданство, не говоря уже о том, что абсолютное большинство людей на левом берегу имеет молдавское гражданство. Поэтому, если говорить о рисках для Молдовы, то они, скорее всего, связаны с тем, что в последнее время называется пятой колонной. С одной стороны,
это
Республика
кто?
Молдова. Ну, пятая колонна, которая по мановению дирижерской палочки из Кремля атакует нынешнюю власть, первую президента Молдовы, обвиняя ее, что она ведет Молдову то ли в НАТО, то ли по украинскому сценарию, то ли продвигает русофобскую политику и пытается идентифицировать имя президента Молдовы госпожи Майи Санду с понятием «война». Но, скажем так, мы в парламенте стремимся улучшить законодательство, законодательную базу для действия нашей службы информации и безопасности. Это сложно, такие вещи не делаются в одночасье. Мы имеем беспрецедентную поддержку со стороны демократического мира, что помогло нам перевалить за зиму в условиях энергетического шантажа со стороны «Газпрома» и России, точнее, и помогло оказать нам существенную социальную поддержку населению в зимний период. И я считаю, что ситуация стабильная, а эти информационные атаки со стороны Российской Федерации, так это часть ее политики по дестабилизации ситуации в Кишиневе. И здесь, конечно, страдают и жители левого берега.
Кстати, на этой неделе в Кишиневе прошла шумная акция протеста, которая была организована партией ШОР. Кто эти люди? Это те люди, которых вы называете пятой колонной?
Нет. Пятая колонна – это те, которые по указанию Москвы и непонятно из каких источников получают деньги. И проплаченные люди приезжают на эти акции протеста. Я не дипломат, я скажу так. Это люмпинизированные слои населения, которые не понимают, что творять. Они за деньги соглашаются с тем, чтобы их привозили в Кишинев и кричат там лозунги типа «Долой Майю Санду». И их обманывают популистскими лозунгами типа «Власть должна оплатить квитанции за 3 месяца, зимних месяца за потребляемые энергоресурсы». Ну и это акции протеста шумные, но я могу сказать, что даже при общем социальном таком недовольстве, вызванном кризисными явлениями в энергетике и так далее, и инфляции, в обществе нет настроения свержения власти. Это попытка Кремля искусственно раскрутить маховик недовольства. И тут уже прошла информация, что наша служба информации и безопасности задержала иностранных граждан. Беспрецедентное количество иностранных граждан не было пропущено на территорию Молдовы на протяжении последних месяцев. То есть мы стараемся обезопасить себя. И я считаю, что ситуация контролируемая, более-менее стабильная, невзирая на попытки Кремля раскачать лодку. Что до Кремля...
Я хочу вас спросить. Ранее президент Зеленский предупредил Кишинева о планах Кремля свергнуть власть в стране и установить в Молдове лояльный Москве режим. Недавно Лавров сказал, что Запад рассматривает Молдову теперь на роль Украины, новой Украины, и хочет превратить в очередную антироссию. Несмотря на то, что вы говорите, что нет опасности непосредственно сейчас, она миновала? Какие рычаги есть у России?
Нет, я могу повторить то, что я повторял десятки раз после 24 февраля прошлого года. Единственная гарантия безопасности Республики Молдова – это военно-политическое поражение путинского режима в Украине. Что до того, что говорит Сергей Лавров, я не дипломат, в России нет Министерства иностранных дел, есть Министерство пропаганды, и Лавров – откровенный лжец, демагог и наследник Геббельса. Поэтому ориентироваться на то, что заявляет Лавров, это себя не уважать. И самая большая проблема в том, что мы унаследовали из недалекого прошлого коррумпированные нефункциональные государственные структуры, которые оказывают сопротивление нашим попыткам реформировать, очистить в первую очередь судебную систему, прокуратуру. Большая проблема в том, что на протяжении десятилетий население Молдовы, жители Молдовы подвергались беспрепятственным на российской пропаганде, и у нас есть существенный сегмент общества, который продолжает верить, что Путин в Украине за так называемый ДНР, ЛНР или борется с нацизмом.
Очень интересно то, что вы затронули общественные настроения. Я хочу, чтобы вы уточнили. Действительно, Молдова прифронтовая страна. Вот уже год после российской агрессии на вашей территории, на территории вашей страны над ней пролетают ракеты, падают обломки. То есть война очень близко. И я хочу привести вам результаты опроса общественного мнения последнего проведенного Watchdog МД, наверное, вы это знаете. В частности, на вопрос, угрожает ли Россия Молдове, мнения опрошенных разделились пополам, с небольшим перевесом полагающих, что не угрожает. Таких оказалось 47,7% против 42,3%, соответственно. Как вы это объясняете?
Я объясняю это следующим образом. В первые дни после 24 февраля в обществе была ощутимая тревога. Я как человек, который ходит пешком по городу, встречал людей, которые говорили мне: господин Антой, я собрал чемоданы, я уезжаю, я не хочу жить в атмосфере этой постоянной угрозы. Но после того, как украинская армия остановила агрессоров, мы столкнулись с беспрецедентным социально-экономическим кризисом, инфляцией, рост цен на тарифы и на энергоресурсы. И в обществе этот страх перед войной был оттеснен социально-экономическими проблемами. А тот факт, что вот это разделение мнений, да, это свойственно нашему обществу, потому что если посмотреть другие социологические опросы, то на протяжении десятилетий Путин был самым популярным политическим иностранным лидером в Республике Молдова. Не говоря уже о том,
как так вышло.
Как так вышло? Это долгая история объяснять, откуда появилась Республика Молдова, почему мы не оказались способными последовать по траектории, пройденной прибалтийскими государствами. Это факт, не говоря уже о том, что у нас побеждала партия коммунистов. У нас в президент ходил Игорь Дадон, откровенный агент влияния Российской Федерации, который был персоной нон-грата и в Украине, и в Румынии, потому что он сказал, что Крым принадлежит России. И если вернуться в 2014 год, в ноябрь 2014 года, когда был проведен соцопрос, то 74% тех граждан Молдовы, которые идентифицировали себя как украинцы, они заявили, что Крым вошел в состав России легитимным путем. То есть у нас вот такая вот ситуация. Да, в Кишиневе 79% поддерживает европейскую перспективу Республики Молдова, осуждают российскую агрессию. Но в некоторых регионах, как Гагаузия, там поддержка России безоговорочная, почти полная. И, как говорится, в селах люди взрослые с низким образовательным уровнем и социальным статусом, статусом, они склонны больше всего верить пропаганде, которая до недавнего времени была беспрепятственной. Мы пришли во власть 1.5 года как, и не сразу запретили эти пропагандистские передачи на российских каналах, которые действовали на протяжении десятилетий беспрепятственно. Поэтому общество у нас, мягко говоря, неоднородное. Но повторюсь, желающих врываться в здание там парламента, правительства или президентуры среди протестующих нет. Это чисто такое спекулятивное, провокационное заявление со стороны Российской Федерации о свержении власти. И когда наша так называемая оппозиция там в зале парламента кричит о досрочных выборах, то это совершенно очевидно, что это по кремлевскому указанию. В такой ситуации нам только досрочных выборов хватало.
Молдова – страна-кандидат в Европейский Союз, но Кишинев не стремится стать членом НАТО. Чем это обусловлено на фоне войны в Украине?
Это обусловлено тем, что, опять же, наше общество, самый высокий процент поддержки вступления Республики Молдова в НАТО был в 2005-2006 годах, когда во власти у нас был проевропейский коммунист Владимир Воронин, 3-4%. И Воронин подписал IPAP, Individual Partnership Action Plan. Но у нас во власти чередовались политики и политиканы, которые повторяли российскую мантру, что НАТО – это агрессивный блок, что нам нужен нейтралитет. И вот сейчас, когда совершенно очевидно, что прибалтийские государства существуют только потому, что они вступили в 2004 году в НАТО, у нас в обществе отношение к НАТО такое, мягко говоря, неоднозначное. 41% из опрошенных, это уже по другому вопросу, признают, что наш нейтралитет нас не защищает. Отвечая на вопрос, готовы ли вы проголосовать за вступление Молдовы в НАТО, только 24% готовы проголосовать. Поэтому это отношение к НАТО, оно появилось не сегодня и не вчера, это на протяжении десятилетий. И изменить эту ситуацию в одночасье не получится, особенно в ситуации, когда вот эта российская пятая колонна по заказу Кремля обвиняет, прежде всего, президента Майю Санду, что она ведет Молдову к войне, что мы идем по пути Украины и так далее, и так далее. Страх и отсутствие критического мышления – не лучшие, скажем так, советники для принятия стратегически важных решений. Но в то же время перспектива вступления Республики Молдова в Евросоюз имеет однозначно позитивную поддержку.
И тем не менее, на кого надеется Молдова, страна, у которой нет сильной армии, если все-таки она столкнется с серьезными вызовами безопасности или даже, не дай бог, прямой агрессии? На кого вы делаете ставку?
Конечно, ситуация далеко не так безоблачно выглядела, особенно после того, как российская армия заняла остров Змеиный, после того, как Россия ракетами разрушила мост через лиман у Затоки 26-27 апреля прошлого года. Мы реально видели риски, что Российская Федерация может высадить десант в Южной Бессарабии, выйти на нашу гагаузскую автономию, где бы их встречали с вином и с цветами, и дальше Приднестровье и так далее. Но российская армия вынуждена была покинуть остров Змеиный. Крейсер «Москва» пошел по известному адресу. Украина держится, поэтому риск военной, то есть непосредственно агрессии против Молдовы, он на сегодняшний день нереален. Все зависит от ситуации на фронте. Молдова пытается усилить свою безопасность, в том числе мы удвоили бюджет для национальной армии. Но, как мы прекрасно понимаем, сейчас можно иметь даже какие-то деньги, но сейчас, наверное, невозможно закупить оружие, потому что все идет в Украину. И мы не рассматриваем варианты, вот что российская армия выходит к границам с Молдовой, и мы вынуждены будем обороняться в классической войне. Силы, конечно, не равны, да и в обществе нет таких настроений, чтобы стоять насмерть. Поэтому это сегодня выглядит скорее как чисто теоретический сценарий, очень нежелательный, конечно, но мы, в общем-то, уповаем на то, чтобы сохранить внутреннюю стабильность. И вот та декларация, которую мы приняли в парламенте с осуждением российской агрессии, она именно заканчивается призывом к людям, гражданам Молдовы, которые желают Молдове мира, объединиться ради того, чтобы преодолеть существующие риски.
С депутатом молдавского парламента от правящей партии «Действия и солидарность» ОАЗУ Нантоем беседовала Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кэти Бочуришвили. Время краткого выпуска новостей. Число погибших в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Запорожье увеличилось до 13. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. Среди жертв есть один ребенок. Ранее сообщалось, что 8-месячная девочка погибла вместе со своей семьей. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти 11 человек, а также 4 кошек и собаку. Психологи оказали помощь 100 жителям дома и родственникам пострадавших. Спасатели демонтируют разрушенные конструкции дома. Коммунальные службы вывезли более 850 тонн строительных обломков. ЧВК «Вагнера», основанная близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным, открыла в период со 2 по 4 марта по меньшей мере 3 новых вербовочных пункта на базе российских спортивных клубов. Об этом говорится в сводке Американского института изучения войны. Его эксперты не исключили, что действия призваны компенсировать вагнеровцам потерю доступа к вербовке новых бойцов в исправительных колониях. По информации самой ЧВК «Вагнера», вербовочные пункты заработали на базе 8 спортивных клубов в Москве, обратила внимание «Медуза». 2 марта Пригожин говорил о том, что для набора новых бойцов компания стала сотрудничать со спортивными клубами. Ранее на этой неделе стало известно, что в Санкт-Петербурге, в недавно открывшемся ЧВК «Вагнер-центре», заработал молодежный патриотический клуб «Вагнеренок». Его официально заявленная задача – привить молодому поколению любовь к своей отчизне. Власти Нагорного Карабаха опровергают информацию Министерства обороны Азербайджана о том, что в воскресенье была предпринята попытка переброски военного снаряжения из Армении в Нагорный Карабах на полицейских автомобилях, сообщает радио Азатутюн. Сотрудники полиции ехали в легковом автомобиле с арцахской стороны к нашему полицейскому пункту. В машине вообще не было оружия или боеприпасов. Компетентные органы Республики Арцах располагают неопровержимыми доказательствами видео и фото, которые будут представлены международной аудитории через наше Министерство иностранных дел в кратчайшие сроки, заявил госминистр Гурген Нарсисян. Ранее власти в Степанакерте сообщали, что 5 марта около 10 часов азербайджанская диверсионная группа проникла на территорию непризнанного Нагорного Карабаха и совершила вооруженное нападение на дежурный автомобиль паспортно-визового отдела местной полиции, в результате чего 3 сотрудников полиции были убиты, а один был доставлен в больницу с тяжелым ранением и находится под наблюдением врачей. Баку со своей стороны утверждает, что армянская сторона перевозила боеприпасы, в то время как азербайджанские военные пытались проверить автомобили, в результате чего началась перестрелка. В Баку также сообщают о потерях с азербайджанской стороны. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили вместе с делегацией отбыл в Федеративную Республику Германия. Информацию распространяет пресс-служба аппарата правительства Грузии. Согласно сообщению, Гарибашвили официально откроет крупнейшую в мире туристическую выставку. В этом году Грузия представлена на выставке в качестве принимающей стороны. 6 марта, за день до начала выставки, премьер-министр Грузии, как глава принимающей страны, выступит на церемонии открытия. Туристическая выставка ITB Берлин-2023 пройдет с 7 по 9 марта. Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня отправилась в США, где в Нью-Йорке примет участие в 67-й сессии комиссии ООН по положению женщин. В ходе визита запланированы выступления президента Грузии на форуме и ряд двусторонних встреч, в том числе с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом, президентами стран-участниц форума, пишет агентство «Новости Грузия». Зурабишвили выступит в школе государственного управления Джона Кеннеди, встретится с членами Гарвардского Ленинградского клуба в Нью-Йорке и представителями грузинской диаспоры в США. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий на родине 6-летний тюремный срок по обвинению в превышении служебных полномочий, дал интервью немецкому изданию «Bild». Он заявил, среди прочего, что абсолютно уверен в решающей роли президента России Владимира Путина в его уголовном преследовании. По словам Саакашвили, он убежден, что его партия «Единое нацдвижение» проиграла парламентские выборы в октябре 2012 года и потеряла власть в результате масштабной спецоперации России. Они дали Бедине Иванишвили 2 миллиарда долларов для ведения предвыборной кампании, отметил бывший президент, имея в виду, что в ходе той предвыборной кампании грузинский миллиардер смог очень быстро продать все свои активы в России. Власти Грузии пока никак не отреагировали на обвинения Саакашвили. Официальных комментариев из Москвы также не было. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кэти Боджоришвили. Продолжаем программу. На этой неделе глава юго-осетинской делегации Егор Кочев заявил в Эргнете, что последние полтора месяца стали самыми спокойными на линии разграничения с начала встреч в формате механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. В Сухуми в пятницу тоже выразили удовлетворение тем, что действующее руководство Грузии держит ситуацию под контролем. По времени эти заявления совпали с внутриполитическим кризисом в Грузии, связанным с намерением властей принять российский закон об иноагентах. Судя по обсуждениям в прессе и социальных сетях, многие сочли их едва ли не актом поддержки пророссийского курса, официального Тбилиси. Что это было, случайное стечение обстоятельств или некая поддержка, выяснял Мурат Гукимухов.
Глава юго-осетинской делегации в формате МПРИ Егор Кочев назвал период с прошлой встречи в Эргнете самым спокойным за все время работы механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них, говорит Егор Кочев.
Сегодня прошла 111-я встреча в формате МПРИ. Хотел бы сказать, что за все время, которое я занимаюсь приграничными проблемами, проблемами инцидентов, вот этот период, с прошедшей встречи с 17 января по сегодняшний день у нас, можно сказать, самый спокойный. Можно даже сказать, что он самый спокойный со времени вообще начала этих встреч. У нас не было задержаний нарушителей государственной границы с грузинской стороны. У нас было минимальное количество инцидентов, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов. Не было инцидентов с нарушением границы представителями органов безопасности Грузии, это полицейскими или любыми другими вооруженными людьми. Можно сказать, что это был такой самый спокойный период, начиная с середины января по настоящее время. Мы очень надеемся, что эта тенденция будет продолжаться.
В свою очередь, президент Республики Абхазия Аслан Бжани в ходе прошедшей вчера пресс-конференции заявил, что, цитирую, действующее руководство Грузии держит ситуацию под контролем. Конец цитаты. До сих пор представители отколовшихся республик не баловали грузинские власти комплиментами. Поэтому многие наблюдатели сопоставили их с кризисной ситуацией в Грузии, связанной с попыткой грузинской мечты протащить так называемый путинский закон об иноагентах, и посчитали заявление едва ли не актом поддержки пророссийского курса официального Тбилиси. Юго-осетинский политолог Вячеслав Габозов считает эти версии беспочвенными.
Это как раз конспирологическая теория. Нет, нет. Конечно, Исхинвал и Сухов хорошо понимают, что нынешнее грузинское руководство не самое лучшее руководство, но прекрасно понимают, что и его оппоненты еще хуже. Это безусловно. Но с другой стороны, Южно-Осетия Абхазия, в принципе, прекрасно понимает, что какое бы руководство ни было в Грузии, что нынешнее, что его оппоненты в отношении Южно-Осетии, они едины. И, честно говоря, то, что сегодняшнее руководство Грузии не говорит о военном варианте решения проблемы, это обусловлено не тем, что они более миролюбивы, чем их оппоненты, а то, что они более трезво оценивают фактор России и понимают, с чем это им будет в случае чего стоить. У них перед глазами пример Саакашвили уже был. Я еще раз повторяю, нынешние власти больше в этом плане трезвомыслящих людей, чем их оппонентов. Но риторика Схинвала и Сухума никак не связана с внутриполитическими нюансами грузинскими.
А Москва не может попросить или поручить Сухуму Ицхинвалу похвалить руководство Грузии?
Нет, Москва, безусловно, не дает ей таких поручений, потому что, в принципе, Москва достаточно хорошо и достаточно трезво оценивает ситуацию в Грузии и имеет наверняка гораздо больше информации, гораздо больше понимания того, что юго-осетинские и абхазские высказывания, они не будут играть большой роли в внутригрузийском противостоянии. Тем более, ничего, кроме вреда внутри Южной Осетии и Абхазии, они не принесут. Поэтому, конечно, Москва таких поручений не дает. Она прекрасно понимает, насколько велика опасность там, внутриполитического противостояния и имеет достаточно своих рычагов влияния, чтобы попытаться обеспечить себе нужный результат без юго-осетинского и абхазского фактора.
По мнению Вячеслава Габозова, заявление Егора Кочева – это скорее попытка дипломата привлечь внимание международной общественности к значимости форматов МПРИ и женевских дискуссий. Сопредседатели дискуссий от ОБСЕ, ООН и Европейского Союза вразрез со сложившейся практикой в одностороннем порядке без консультаций с участниками встреч перенесли женевские дискуссии с февраля на апрель. И это при том, что за весь прошлый год был всего лишь один раунд переговоров, и то в усеченном формате. Своим заявлением, считает Вячеслав Габозов, Егор Кочев указывает на эффективность этих встреч и недопустимость сворачивания формата.
Формат МПРИ, в принципе, в отличие от формата женевских дискуссий, работал всегда более результативно. Надо сказать, что в рамках МПРИ все-таки решались определенные тактические вопросы. Другого, конечно, Южная Осетия и Абхазия понимают, что женевские дискуссии плохи, они или хороши, но это единственная площадка, где можно на таком высоком уровне рассказывать свою позицию, отстаивать свою позицию. И, конечно, в этом плане есть вполне понятное желание сохранить этот формат, несмотря на все проблемы, которые в последнее время возникают. Поэтому, конечно, в какой-то степени это было и сигналом, достаточно демонстративным сигналом с упрощением женевской дискуссии, что дискуссии нельзя хоронить, надо их продолжать и дальше.
Аналитик международной кризисной группы Олеся Вартанян согласна с этой версией. Заявление в Сухуми и Цхинвале – это прежде всего демонстрация обеспокоенности по поводу переноса раундов женевских переговоров.
Получилось так, что там в Москве и их партнеры в Сухуми и Цхинвале вот это объявление о том, что раунд состоится в апреле, а не в феврале, они расценили как одностороннее решение со стороны сопредседателей. И, конечно же, на фоне этой украинской войны это в Москве воспринимается иначе, как потакание их противникам на Западе, которые рассматривают, что вот надо с Россией все-таки иначе сейчас разговаривать, а не так, как раньше. Там был большой скандал, потому что выступили в Москве, выступили в Сухуми. В Цхинвале, кстати, наверное, самое взвешенное заявление было вот, по сравнению со всеми остальными двумя, потому что они с самого начала подчеркнули вот, необходимость сохранения формата, который вот, предусматривает контроль за стабильностью вдоль вот этой линии разделения.
Иными словами, эти заявления не какие-то реверансы в сторону Тбилиси.
Это не реверансы, это констатация факта. За прошлый год, вообще, как началась украинская война, стабильность до линии, она намного более подконтрольной стала. У нас даже, не знаю, материал про это было. Я разговариваю не только с медиаторами иностранными, но и с участниками этих всех процессов, да, и они говорят, что с 2008 года, вот прошлый год был один из самых лучших вот в плане стабильности, потому что когда даже появлялись какие-то инциденты, их довольно быстро решали. И даже когда происходили, допустим, задержания людей с каким-то прошлым в силовых органах, даже это довольно быстро решалось. Ты же помнишь, часто людей сажали на много лет. И это на самом деле свидетельство, с одной стороны, того, что России совершенно не нужно распыление своих ресурсов на какой-то дополнительный фронт. И в этом плане категорически они заинтересованы. И они мне это сами тоже говорят, да, вот когда я с ними встречаюсь, что для них это очень важно, вот сохранить стабильность, чтобы у них не появилось необходимости, например, вступать в какие-то дипломатические тяжбы на каком-либо еще другом направлении, кроме Украины. И, с другой стороны, конечно же, есть грузинское руководство, которое декларирует политику по сохранению стабильности, и поэтому здесь просто совпадение интересов. И Кочеев декларирует, это на самом деле уже у этого есть рекорд, да, то есть у этого есть довольно долгое время.
Это была ведущая аналитик международной кризисной группы Олеся Вартанян. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
За несоответствие занимаемой должности с такой формулировкой глава МИД самопровозглашенной Республики Абхазия Инал Ардзинба уволил из посольства Абхазии в Москве Татьяну Гулия. Внучка патриарха абхазской литературы Дмитрия Гулия и дочь известного писателя Георгия Гулия сказала «Эху Кавказа», что больше всего ее возмутила хамская форма приказа. Дом Гулия долгое время служил своеобразным представительством Абхазии в Москве в отсутствие офиса. Туда в свое время приходили и проводили важные встречи Владислав Ардзинба и Сергей Багапш, рассказывает Елена Заводская.
Татьяна Георгиевна Гулия с 1992 года и до последнего времени работала советником посольства Республики Абхазия в Российской Федерации и выполняла работу пресс-атташе посольства. Она внучка патриарха абхазской литературы Дмитрия Гулия, дочка известного абхазского писателя Георгия Гулия. Ее деятельность хорошо известна в Абхазии. Приказом министра иностранных дел Инала Ардзинба она была уволена на основании решения аттестационной комиссии за несоответствие занимаемой должности. В этой комиссии, по словам Татьяны Гулия, не было ни одного журналиста, способного оценить ее работу по критериям профессионализма. Сегодня социальные сети публикуют пост Татьяны Гулия, в котором она рассказывает о своем увольнении. В интервью «Эхо Кавказа» она сообщила, что больше всего в ситуации ее возмутила хамская форма приказа. И ее уволил Инал Ардзинба, который сам, по ее словам, был уволен из администрации президента Российской Федерации и не прошел аттестацию.
Идет планомерное разрушение, развал посольства. Это не потому, что, так сказать, я обиделась на всех. Посольство, где тормозится работа в стране, такой важной для Абхазии, как Российская Федерация, очень плохо может сказаться на репутации Абхазии на международной арене.
Аргументируйте, пожалуйста, Таня.
Как только Акба Игорь Муратович был снят с должности посла, перестало идти финансирование практически. Мы ограничены очень в средствах посольства. Доходило до такого, что мы не могли заплатить за интернет. Какие-то очень странные, беспорядочные назначения министр назначает, Инал Ардзинба, делает своими советниками, помощниками. Это студенты. То есть я была свидетелем того, как это все создавалось в начале постпредства, затем посольство после признания России независимости Абхазии и установления дипломатических отношений. Как это строилось, с каким трудом, по крупицам. Само постпредство, когда не было у нас офиса, находилось у меня дома, в доме писателя моего отца Георгия Гулия. Все встречи, аппаратура была перенесена сюда, и мы работали здесь, у меня дома. Есть такой большой овальный стол, который подарил еще мой дед, поэт Дмитрий Гулия, и вот за этим столом собирались очень многие. Фактически постпредство, затем посольство организовывалось здесь. Сюда домой ко мне приходил, встречался с определенными людьми и Владислав Григорьевич Ардзинба, Сергей Багапш, Зора Апачба. Очень обидно, что сейчас в угоду каких-то амбиций одного человека, который был уволен из органов Российской Федерации, известно из каких, да, все пришло в упадок. Это очень опасно для страны, для международных отношений. Поэтому я считаю, что нужно какие-то принимать меры, чтобы возродить это посольство, надеюсь, возродиться. Но для этого нужен человек с грамотной силой воли, который бы мог все это вновь поднять.
Экс-министр иностранных дел, а ныне помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджа хорошо знает Татьяну Гулия, ее работу и вклад в становление абхазского постпредства в Москве. Комментировать решение министра иностранных дел он не стал, но тепло отозвался о ней.
Я не могу комментировать решение Министерства иностранных дел, но по поводу Татьяны Гулия могу сказать, что это профессиональный сотрудник, который стоял у истоков становления вообще абхазского представительства в России, в частности в Москве. Она работала самоотверженно в те самые тяжелые годы, когда вообще не было представительства, и мы еще не были признаны. Татьяна помнит очень много удивительных фактов из нашей истории работы Министерства иностранных дел. И я считаю, что Татьяна Гулия профессиональный и очень хороший человек, добрый, отзывчивый. Она может принести еще много пользы абхазскому народу.
Председатель форума народного единства Абхазии Аслан Барцыц прокомментировал увольнение Татьяны Гулия и сказал, что его удивила формулировка, с которой она была уволена.
Только для меня, но и для всех тех, кто знает и ценит Татьяну Гулия, ее заслуги, заслуги ее семьи, предков, скажем так. Было удивительно узнать, что ее уволили. Формулировка, если я не ошибаюсь, не соответствие каким-то должностным обязанностям. Здесь вообще сложно подобрать какие-то слова, которые бы определили бы ту степень отношения к заслуженным людям и то, как от людей избавляются в МИДе, в частности, в посольстве. Татьяна Гулия сделала очень многое для работы нашего посольства в Москве. С первых дней его основания. Более того, во время войны и послевоенное время очень много сил коллегами предпринималось для того, чтобы пробить информационную блокаду, для того, чтобы помогать своей стране, борющейся, для того, чтобы организовывать различного рода мероприятия и так далее и тому подобное. Я считаю, что такого рода люди не заслуживают к себе такого, знаете, отношения.
В то же время Аслан Барцыц считает, что несправедливое увольнение Татьяны Гулия вполне соответствует всей логике действий нынешней власти и отражает ее суть.
Но если преследование инакомыслия это стало нормой, если журналистов прессовать это стало нормой, если не давать никакую информацию, скрывать информацию, закрытость, где она вообще не должна быть, не должна присутствовать, это тоже становится нормой. Говорить что-то еще мне очень сложно.
Сама Татьяна Георгиевна Гулия говорит о том, что ее увольнение было внезапным. Никто загодя не подумал известить ее об этом, как положено по закону. Она театровед и искусствовед. У нее накопилось много интересных материалов, и можно начинать писать об абхазских театрах. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Чем ознаменовалась уходящая неделя на Северном Кавказе? Об этом в еженедельном подкасте «Кавказ Реалии».
Атаки беспилотников в Краснодарском крае и Адыгее, самонаграждение Рамзана Кадырова, новые санкции из-за войны. Об этом и не только в 121-м выпуске подкаста «Кавказ Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! В Краснодарском крае в ночь на 28 февраля произошел пожар на нефтебазе в городе Туапсе, который находится на берегу Черного моря. Причиной стала атака беспилотников. Как сообщили местные телеграм-каналы, в результате двух взрывов выбило окна в жилых домах поблизости, а пострадавших не сообщается. Как сообщили Радио Свобода и другие СМИ, под удар попал объект государственной компании «Роснефть». Беспилотники упали в 100 метрах от нефтехранилища. Пожар потушили примерно через 20 минут. На месте были обнаружены две воронки глубиной 1.5 метра. По данным телеграм-канала «Астра», неподалеку от места взрывов расположена казарма с военнослужащими Министерства обороны России. Подтверждения этой информации из других источников нет. В Минобороны на утро признали, что взрывы в Туапсе произошли в результате атаки беспилотников. Ведомство также подтвердило сведения об атаке дрона в Адыгее. Там, как заявил глава республики Мурат Кумпилов, незначительные повреждения получила хозяйственная постройка на ферме. Никто не пострадал. Почти одновременно с атаками на Кубани и в Адыгее три беспилотника упали в Белгороде, еще один сбили в Брянской области, другой упал в Подмосковье рядом с объектом «Газпрома». В этих случаях тоже никто не пострадал, заявили власти. Как отмечает издание агентства, удары беспилотников 27-28 февраля – это одна из крупнейших атак в российском тылу после начала полномасштабного вторжения в Украину. Удары по Краснодарскому краю могут свидетельствовать о том, что дроны вооруженных сил Украины способны доставать до Черноморского побережья Кубани, являющегося одним из главных направлений внутреннего туризма в России, добавили журналисты. Министерство обороны России обвинило в ударах Украину, однако там отвергли причастность к атаке беспилотников. Михаил Подоляк, советник Офиса президента Владимира Зеленского, назвал произошедшее внутренними атаками. Аналитики издания «Медуза» сомневаются, что дроны могли запустить с территории России, поскольку использованные модели летательных аппаратов слишком большие и требуют специальных пусковых установок. Как минимум один беспилотник, тот, который атаковал неизвестную цель в Адыгее, это модернизированный в Украине БПЛА «Стриж» советского производства, утверждают журналисты «Медузы».
Присваивается звание Героя Чеченской Республики Кадырову Рамзану Ахматовичу, главе Чеченской Республики.
Рамзан Кадыров 24 февраля, в годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину, получил звание Героя Чеченской Республики. Он сам учредил эту награду несколькими месяцами ранее и стал ее первым обладателем. При этом изначально глава региона заявлял в своем телеграм-канале, что новое звание вводится для награждения участников боевых действий. Кроме того, в положении о звании Героя Чеченской Республики указано, что награда присваивается за геройский подвиг. Какой подвиг совершил Кадыров, во время его награждения никто не рассказал. Очередную медаль на торжественной церемонии в Грозном Кадырова вручал его приближенный, председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Позже другому республиканскому чиновнику, министру информации Ахмеду Дудаеву, пришлось оправдываться, что хотя бы указ о присвоении Кадырову учрежденной им же награды подписывал не сам глава региона. Это якобы сделал временно исполняющий его обязанности Муслим Хучиев, председатель правительства Чечни.
Да, Рамзан Ахматович, он является героем Чеченской Республики, чеченского народа, и вы... Всякая шваль, ничего с этим не можете поделать.
В качестве подтверждения Дудаев показал фотографию указа с подписью Хучиева. Подлинность документа проверить невозможно, как и то, когда он был создан. На снимке указ датирован 22 декабря. Хучиев в нем назван исполняющим обязанности главы Чеченской Республики. Ранее о том, что он замещал Кадырова в конце прошлого года, не сообщалось. С чем это было связано, Дудаев не объяснил. Если верить информации в телеграм-канале главы Чечни, 22 декабря он получал из рук президента России Владимира Путина другую награду – орден Александра Невского. В Москве Кадыров пробыл недолго. Через три дня, 25 декабря, он уже отчитывался о своей работе из Грозного. То есть сейчас официальная версия о его награждении медалью Героя Чечни выглядит так. 22 декабря Кадыров летит в Москву к Путину получать орден Невского. Ради этого он оставляет исполнять свои обязанности премьера Хучиева, который в тот же день подписывает указ о присвоении начальнику учрежденного им же звания Героя Республики. Незамысловатая схема. Даже если эта версия соответствует действительности и указ Хучиева не был изобретен задним числом, остается неясным, почему новую медаль Кадырова вручили лишь через два месяца и кто принял решение о том, чтобы сделать это именно в годовщину вторжения в Украину. Кроме того, 7 февраля глава Чечни уже успел пощупать свою будущую награду. В тот день он опубликовал видео с совещания в Грозном, на котором Даудов показывал ему дизайн медали Героя Республики, а также грамоты и удостоверение к ней. В удостоверении, кстати, указано, что подписывать его должен лично Рамзан Кадыров. То есть как минимум в одном документе глава Чечни, вероятно, все же должен был оставить подпись о награждении себя же. Что касается самой медали, в официальных документах указано, что она изготавливается из 65 или 70 граммов золота. На ее лицевой стороне изображен полумесяц со звездой, слово «кеннах» в переводе «герой», надписи «Аллаху Акбар» и «Ахмад Сила». Обладателю награды положены денежная выплата и социальные льготы, при этом сумма выплаты и перечень льгот официально не указаны. Звание Героя Чечни стало высшей наградой в республике. Раньше такой статус имел орден имени Ахмата Кадырова, учрежденный еще в 2004 году в память об убитом отце действующего главы республики. Эта награда у Рамзана Кадырова, разумеется, тоже есть. Медалей Героя у него 4 – России, Чечни и сепаратистских ДНР и ЛНР. Всего у Кадырова около 50 различных наград и званий. Для примера, его образ дополняют звание заслуженного строителя и работника физической культуры Чеченской республики, а также орден за заслуги перед стоматологией. США 24 февраля значительно расширили санкции в отношении российских чиновников и военных. В частности, под новые ограничения попали 47 губернаторов. На юге России это главы Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Адыгеи, Кубани и Астраханской области. Кроме того, санкции введены в отношении бывшего президента Дагестана Магомедсалама Магомедова, который последние 10 лет занимает пост замруководителя администрации президента России. Среди юридических лиц, попавших под ограничения США, есть Ботлихский радиозавод, расположенный в Дагестане. 26 февраля санкции также расширила Украина. Ограничения касаются россиян, причастных к похищению украинских детей, а также поддержавших войну спортсменов и тех, кто имеет отношение к частным военным компаниям, уточнил президент Зеленский. В частности, в список попали уже упомянутый в этом выпуске председатель правительства Чечни Муслим Кучиев, уполномоченный по правам человека в республике Мансур Салтаев и глава исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Адлан Динаев. Кроме них, ограничения введены в отношении уполномоченной по правам ребенка в Дагестане Марины Ежовой и ее коллеги из Ростовской области Ирины Черкасовой. Среди ростовских чиновников в санкционном списке также оказались два заместителя губернатора и три региональных министра. 28 февраля стало известно о новых санкциях Японии. Среди прочих в списке оказался секретарь Совета безопасности Чечни Турпал Али Ибрагимов, двоюродный брат Рамзана Кадырова. Ранее Токио из-за войны в Украине уже ввел ограничения в отношении самого главы Чечни, его жены дочерей, а также двух братьев депутата Госдумы России от республики Адама Делимханова, которые занимают руководящие посты в военизированных структурах. В числе организаций в новом санкционном списке Японии есть Ростовский вертолетный производственный комплекс. Многие из упомянутых чиновников Юга России и Северного Кавказа ранее уже попали и под санкции Евросоюза. Эти ограничения в годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину тоже были дополнены. В целом, в отношении России из-за войны введено больше санкций, чем в отношении любого другого государства в мире.
Это был подкаст «Кавказ Реалии», который подготовил Иван Мартыненко. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.